Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Про что сегодня?
Сегодня мы поговорим про роль Польши во Второй мировой войне. Потому что эта тема интересна тем, что вокруг нее громоздится просто целая гирлянда мифов. Причем таких мифов, которые уже стали, так сказать, частью сознания нашей рукопожатной общественности. То есть они уже не обсуждаются, воспринимаются
правда, как-то... Правда, да?
Да, то есть это уже все правда, причем страшная правда, или наоборот героическая. А между тем это все, в общем-то, было, не совсем так. Но прежде чем об этом всем рассказывать, я тут такую, можно сказать, радостную новость сообщу. Ну, естественно, она не для всех радостная, но нас, думаю, это обрадует. Дело в том, что, как вот мы помним, год назад, точнее, даже уже больше года назад, у нас есть такой любитель Власова Кирилл Александров, он защищал докторскую диссертацию в нашем городке 1 марта, если не ошибаюсь, прошлого года. Так вот, похоже, что диссертацию ему зарубят.
Надо же, неожиданно.
То есть просто ситуация какая, что ему при защите проголосовали там 17 за, 1 против. То есть, естественно, его коллеги, они решили поддержать это исследование феномена, так сказать, сопротивления. Но в итоге высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования, она решила это дело направить на дополнительное рассмотрение. Эта диссертация рассматривалась в марте этого года уже в диссертационном совете при Академии Генерального штаба. И там, как ни странно, итоги голосования оказались прямо противоположные. То есть 17 против, 1 за.
Ну, то есть наши военные готовы радостно родину.
Военные не оценили это дело. Вот. А вот сейчас, вот буквально совсем недавно, в конце мая, уже это рассматривалось на экспертном совете ВАК, и там тоже заключение отрицательное.
Что ты будешь делать?
То есть теперь осталось только, в общем, президиум ВАК, и там, если они уже примут решение, то не получится у товарища, точнее, у господина, стать доктором наук.
Я бы сказал, у гражданина.
Ну,
подождем, посмотрим.
В будущем.
Да. Итак, что же наши поляки?
Значит, надо с чего начать. Собственно, когда мы говорим о Польше, то надо понимать, что, конечно, с одной стороны, это не только наши соседи, но, в общем-то, можно сказать, наши двоюродные братья. То есть у нас во многом даже общая история, мы похожи по языку, по происхождению, то есть тоже славянский народ. Но, с другой стороны, наши отношения за прошедшие там тысячу с лишним лет складывались, так скажем, очень непросто. То есть, как правило, в общем-то, мы с польским государством были враждебны. И, собственно, невраждебны мы бывали только в двух случаях, что либо когда Польша входила в состав нашей страны, как это было там царство польское, либо если оно, значит, нами контролировалось с помощью какого-то, скажем так, марионеточного фактического руководства, как это было, собственно, до раздела в Польше там в течение где-то примерно полвека, ну и потом в советский период после Великой Отечественной войны.
Ну, советский период нельзя назвать марионеточным.
Ну, фактически, это скажем так, что дружественные, но тем не менее, благодаря, сказать, нашей поддержке, они там могли сохранять свою власть. Когда Советский Союз начали разрушать, то там, естественно, мы довольно быстро свои позиции утратили. Естественно, что это не значит, что нам сам по себе польский народ враждебен, то есть у нас там есть множество друзей и множество достойных людей оттуда, они у нас просто и живут, и служили нашей стране в разное время. Но, тем не менее, это скорее все-таки именно наши, скажем так, враги, наши соперники. В общем-то, в принципе, это в основном вызвано исторически тем, что и, так сказать, Россия, тогда еще Русь, и Польша, они претендовали на гегемонию вот в этой части мира, то есть в Восточной Европе. Ну, сегодня это, как бы, может быть, кому-то покажется странным, потому что сейчас все-таки Россия – это сверхдержава, несмотря на вот все эти события четвертьвековой давности. Ну, а Польша, скажем так, тоже держава, но отнюдь не сверх. Но, в общем-то, в былые времена, где-нибудь там в средние века, фактически даже, в общем-то, не только что Польша была и крупнее и сильнее нашего государства, но и даже та же самая Литва, то есть Великое княжество Литовское.
Бывало и такое, да.
Вот, значит, а потом они еще объединились, там была Речь Посполитая, и, в общем-то, тогда граница с Литвой проходила по нынешнему Подмосковью, то есть там всякие там Вязьма, там Белёв, Венёв, это все было, в общем-то, литовская территория уже. Но, тем не менее, вот это соперничество, несмотря на то, что мы были в менее выгодном положении, мы смогли выиграть. Соответственно, многим полякам это обидно, и, в общем-то, периодически у них там возникают всякие идеи реванша. И вот, собственно, если вернуться к той ситуации, которая была перед Второй мировой войной, то когда вот у нас нам внушают всякие такие идеи о том, что мы там предали Польшу, когда заключили этот пакт Молотова-Риббентропа, что, дескать, так нельзя, то надо просто вспомнить, что в тот момент Польша нам никоим образом не была другом, не была союзником, а наоборот, это была страна нам, в общем-то, очень так серьезно, так сказать, враждебно настроенная. Причем это, в общем-то, выбор именно в пользу враждебности был сделан не нами, был сделан именно польским руководством еще во время нашей гражданской войны. Потому что, собственно, это именно Польша напала на Советскую Россию, а не наоборот. И перед тем, как наши войска пришли к Варшаве, до этого поляки побывали в Киеве. Ну и потом, собственно, опять же, вот из-за того, что у нас наш будущий маршал Тухачевский, так сказать, невинная жертва незаконных репрессий, он там отличился под Варшавой, фактически тогда получилось, что мы потерпели поражение и вынуждены были отдать такие обширные территории Западной Украины, Западной Белоруссии, которые, в общем-то, население которых было в основном не польское, и которые потом, значит, в составе вот этой возрожденной Речи Посполитой достаточно так жестко угнеталось. Но при этом, собственно, тогдашнему польскому руководству этого было мало, и они рассчитывали, что и дальше смогут поживиться за счет нашей страны. Ну и, собственно, это неудивительно, поскольку если вспомнишь, что вот осенью 1937 года, когда был этот Мюнхенский сговор, то тогда Польша вместе с Германией, так сказать, дербанили Чехословакию, там, откусив от нее очень такой лакомый кусок, Тешинскую область. В принципе, после этого они вполне всерьез рассчитывали, что, опять же, вместе с Германией смогут и нашу страну тоже раздербанить. Ну, собственно, я здесь как-то уже в свое время цитировал этот доклад второй экспозиторы второго разведывательного отдела главного штаба войска польского от декабря 1938 года. Там, в общем-то, во-первых, собственно, сам документ начинается с ссылки на к тому времени уже покойного Юзефа Пилсудского, этого, как сказать, начальника польского государства, как его называли, значит, что расчленение России лежит в основе польских государственных интересов на Востоке. Ну и дальше там, по мнению авторов этого документа, именно в тот момент уже как раз наступает удачное время, что сегодня, во время углубляющегося общего кризиса в Советской России и нарастающей заинтересованности в российском вопросе со стороны динамичных государств, прежде всего Германии, стремящихся к изменениям в нынешнем положении, Польша может снова проводить свою линию в большой восточной политике. Ну и дальше там это говорится, что вот поэтому наше положение сводится к следующей формуле. Кто будет принимать участие в разделе? Ну, наша страна имеется в виду. Угу. Польша не может оставаться пассивной в этот знаменательный исторический момент. Мы должны заблаговременно подготовиться к нему, как физически, так и эмоционально. Ну, здесь могут сказать, что это вообще документ внутренний, то есть это как бы доклад польской разведки там своему руководству, то есть поэтому, значит, там мало ли какие там планы строятся. Но дело в том, что есть как бы документы внешние, то есть как раз именно в это время польские дипломаты вполне так активно зондировали почву на предмет того, чтобы вот вместе с Гитлером нашу страну, так сказать, поделить. Вот, например, опять же, вот это декабрь 1938 года, и как раз 28 декабря, значит, того же года состоялась беседа советника посольства Германии в Польше Рудольфа фон Шелли с посланником Польши в Иране Карша Сидлевским. Значит, и тут что ему, значит, Карша Сидлевский, значит, сообщил своему коллеге? «Политическая перспектива для Европейского Востока ясна. Через несколько лет Германия будет воевать с Советским Союзом, а Польша поддержит добровольно или вынужденно в этой войне Германию. Для Польши лучше до конфликта совершенно определенно стать на сторону Германии, так как территориальные интересы Польши на Западе и политические цели Польши на Востоке прежде всего на Украине, могут быть обеспечены лишь путем заранее достигнутого польско-германского соглашения. Он, Карш Сидлевский, подчинит свою деятельность в качестве польского посланника в Тегеране осуществлению этой великой восточной концепции, так как необходимо, в конце концов, убедить и побудить также персов и афганцев играть активную роль в будущей войне против Советов. Выполнению этой задачи он посвятит свою деятельность в течение будущих лет в Тегеране.
Какая сволочь. Только Сталин ничего не знал про войну. Все остальные были в курсе, и только Сталин ничего не знал.
Ну, собственно, вот то, что нам через два с небольшим года пришлось вводить войска в Иран и, собственно, сказать, Тегеран брать фактически штурмом, это, в общем-то, во многом вызвано тем, что там как раз вот активно действовали всякие наши доброжелатели, настраивая иранское руководство против нас. А, собственно, ну, это, опять же, здесь это могут сказать, что это белка и сошка. Но, собственно, вот даже когда министр иностранных дел Германии Риббентроп беседовал с своим коллегой, то есть министром иностранных дел Польши Юзефом Беком через месяц примерно после этого, то есть в конце января 1939 года, то, опять же, как там, значит, было отмечено в германских записях, что господин Бек не скрывал, что Польша претендует на Советскую Украину и на выход к Черному морю. То есть, фактически, что получается? Что перед нами враг, соответственно, врага предать невозможно. И поэтому вот начавшееся событие Второй мировой войны с нашей точки зрения, то есть с точки зрения нашей страны, можно трактовать однозначно, что один наш враг побил другого врага. Угу. В общем-то, и поэтому, значит, тут нам совершенно стыдиться нечего. И, собственно, то, что потом произошло, опять же, 17 сентября 1939 года, когда мы ввели свои войска на территорию Западной Украины, Западной Белоруссии. Ну, фактически, во-первых, на тот момент как раз именно в тот день польское руководство удрало из страны. А надо сказать, что они там практически с самого начала военных действий, они, значит, из Польши, то есть из Варшавы сперва бежали там в приграничье, потом пересекли румынскую границу как раз 17 сентября. А, в общем-то, реально, к тому же, на тот момент уже основные силы польской армии были либо разбиты, либо окружены. Ну, собственно, тут достаточно просто прикинуть вот так соотношение потерь. Значит, на потерь поляков против немцев и против нас. Потому что если там, на, собственно, против немцев польская армия тогда потеряла где-то примерно 66 тысяч убитыми и где-то 133 тысячи ранеными, против Красной армии это, соответственно, 3,5 тысячи убитыми и где-то 20 тысяч ранеными. То есть, фактически, в общем-то, даже не в разы, а в десятки раз меньше. Ну, то есть, фактически, мы, в общем, в основном занимали эту территорию особо без боя, хотя там и были боестолкновения. Ну и, фактически, там уже прибирали, как говорится, то, что осталось бесхозным. По поводу того, что тут кто-то может высказаться, дескать, что это морально и все прочее. Тут вообще вот наша умеляет логика нашей либеральной интеллигенции, ну, собственно, вообще интеллигенции, потому что она у нас, это, как бы сказать, отличается умом и сообразительностью. То есть, если вот, скажем, кто-то там побьет нашу страну и отнимет у нее какие-то территории, или мы заключим там по своей глупости какой-то невыгодный договор, то это уже все с концами, это на века, то есть это уже пересмотреть нельзя. А вот обратное – это недопустимо. То есть, если, значит, вот поэтому получается, что вот в 2020 году, когда наша страна была слаба, Польша могла у нас отнять эти территории, то есть это все…
Это было справедливо.
Да, это справедливо, это все уже не навеки, это пересмотру не подлежит. А то, что мы где-то через 19 лет решили, воспользовавшись, опять же, ситуацией, вернуть это обратно, это все, это недопустимо, это нарушение там ленинских норм внешней политики там или общечеловеческих ценностей. Но там можно придумать, значит, какой-нибудь такой благовидный, красиво звучащий предлог. Собственно, это все, ну, и постоянно наблюдается. То есть, вот даже вот сейчас, вот скажем, вот тот же самый Крым, то есть, это то, что там Хрущев его передал, это все как бы... Значит, неважно, там, значит, законно, незаконно, это все уже свершившийся факт, это все навеки. То, что там забрали обратно, там даже несмотря на то, что тут референдум был, отдавали это без референдума, угу. Ну, это не интересно никому. Опять же, вот тот же самый вопрос с Курильскими островами, когда там в 1956 году, если не ошибаюсь, тоже Хрущев там опять же, вот это объявила декларацию о том, что вот мы там передадим пару островов, ну, точнее, там это один маленький остров и вот архипелаг Хабамаи в случае заключения мирного договора. Но это все считается, что как бы, значит,
конечно,
уже, да. уже никак нельзя по-другому.
Такие государственные умы не обманешь.
Вот. Значит, ну, а с точки зрения нормальной логики, здесь, в общем-то, политика, это, в общем-то, фактически она отражает реальное соотношение сил. То есть, поэтому, значит, если вот страна слаба, то, естественно, что несмотря на любые там договора, которые она заключила, успела она заключать, там, любые союзы, в конце концов, ее просто, значит…
Порвут.
Да, ее либо порвут, либо, по крайней мере, поставят на то место, в которое она, значит, может фактически, как бы, ну, соответствует ее реальной силе. Если страна, наоборот, усиливается, то она, в общем-то, опять же, рано или поздно там… займет такое, скажем, более достойное место там в этом мировом, так сказать, концерте держав.
Угу.
Вот, и поэтому там, опять же, тут нам совершенно стыдиться нечего. Вот, тем более, что, опять же, там, вот у нас вот когда сочиняют всякие там сказки по поводу того, что там вот был совместный парад, значит, в Бресте, а точнее, как бы наши наиболее одаренные, так сказать, особи, они даже говорят, что там была куча этих парадов. Ну, реально там, как сказать, это у нас не было с немцами союза, у нас было, согласно вот этому пакту, было, так сказать, предварительно оговорено, значит, разграничение сфер влияния. Причем не то, что вот это мы, дескать, это уже все делим, значит, а просто, что вот до этой линии это сфера влияния СССР, там, значит, сфера влияния Германии. Соответственно, поскольку немцы зашли немного на, вот, в нашу зону, соответственно, им надо было частично, значит, что-то вернуть, вот тот же самый Брест. И там просто был вывод немецких войск и ввод советских. Но при этом это обставлено, соответственно, в соответствии с правилами, так сказать, воинской вежливости, то есть, что там немецкие войска торжественно выходят, там наши, там, так сказать, машут и приветствуют их флагами, потом, соответственно, наши войска входят. Опять же, ну, этот вопрос, он как бы подробно рассмотрен, то есть это и желающий может посмотреть в интернете, там, в общем-то, приведена куча фотографий с этого мероприятия, то есть это все, опять же, если есть желание разобраться, то разобраться можно, и никакого совместного парада там не наблюдается.
Ну, с точки зрения наших придурков, это, естественно, торжественный марш по случаю окончательного незаконного раздела Европы, тайного сговора, еще чего-то там. Я тут недавно, кстати… наткнулся на фотографии, как американские фашисты собираются в Нью-Йорке в Мэдисон Сквер Гардене, там, ну, то есть, может, неправильно называю, ну, короче, какой-то здоровенный стадион крытый, все кричат «Зиг Хайль», там, приветствия известные руками делают, и что, о чем это говорит? Ну, совершенно очевидно, наверное, о том, что Америка была фашистским, нацистским государством, что за чушь вообще? Было такое, да.
Вот. Значит, ну, дальше что, собственно, происходит? Там при этом, опять же, когда мы вот заняли вот эти территории, как я уже сказал, что там, собственно, боестолкновений было, они были, но их было немного, то есть мы, собственно, нанесли достаточно такой небольшой, значит, кровавый урон именно польской армии, но зато было много пленных. То есть здесь мы даже фактически переплюнули немцев, то есть если немцам там сдалось где-то 400 с небольшим тысяч человек, а нам сдалось 457 тысяч. Но чем это было связано? В общем-то, с тем, что фактически мы занимали вот эти захваченные Польшей до этого Западную Украину, Западную Белоруссию.
Угу.
Соответственно, в воинских частях, которые здесь находились, там, значит, очень большое количество военнослужащих были из местных уроженцев, которые, естественно, не испытывали в массе своей никакого желания воевать за это польское государство, которое над ними издевалось эти 20 лет. И, соответственно, они, в общем-то, с радостью нам сдавались. И, собственно, опять же, вот вопреки вот этим представлениям там о этой кровавой гобне, которая там должна всех сразу же, ну, если там не расстрелять, то хотя бы там в ГУЛАГ загнать, их судьба была, в общем-то, вполне нормальной. То есть вот из этих 450 с лишним тысяч человек, фактически больше, чем две трети, они были сразу отпущены по домам. А в руки, так сказать, кровавой гобни было передано где-то порядка 125 тысяч человек. Но, опять же, в течение следующего месяца из этого количества где-то еще примерно 1/3, то есть где-то 40 с лишним тысяч человек были, опять же, отпущены по домам. Ну, там, видимо, уже после какой-то проверки.
Угу.
Вот. То есть, ну, оставшиеся действительно находились в лагерях. Но это нужно, во-первых, в какой-то степени им благодарить свое собственное польское правительство эмиграции, которое было создано как раз вот 30 сентября 1939 года. То есть они в Париже находились, это правительство Сикорского. Но потом позже они приедут в Лондон, когда, соответственно, Париж падет. Вот, они там додумались до того, чтобы объявить нам войну. То есть, причем, значит, при том, что, скажем так, польские вот эти союзники и покровители, те же самые Англия и Франция, они вообще говоря, вот то, что мы заняли территорию, они вообще восприняли совершенно нормально. То есть, при этом вообще Черчилль, он так даже цинично заметил примерно так, что да, конечно, вот Советы поступили нехорошо, но теперь все-таки существует линия вот советско-германского соприкосновения. То есть, которая там, видимо, он, как он надеялся, и небезосновательно потом когда-нибудь станет линией фронта. Ну и потом, опять же, все, в общем-то, трезвомыслящие политики, они вполне, в общем-то, понимали, что мы взяли свою. Вот. Ну, а вот поляки, они как бы имели свое особое мнение. Ну и поэтому, соответственно, вот эти люди, которые у нас оставались в лагерях, они таким образом как бы уже могли быть рассмотрены как военнопленные. Тем более, что тут надо отметить отдельно, что, в общем-то, из вот этого польского офицерства, а там в основном уже оставались во многом это офицерские кадры, были, в общем-то, и те, кто у нас отметился во время Советско-Польской войны. А ведь тогда, как известно, было массовое истребление пленных красноармейцев, было там массовое истребление и издевательство над мирным населением. А все-таки вот во времена Сталина советская власть она была злопамятной. И там вполне могли там, через 20 лет и даже больше значит, это припомнить и, соответственно, там...
Привлечь к
ответственности. Да, и привлечь, действительно. Причем, действительно, в общем-то, находили, даже значит, судили и расстреливали. Ну, собственно, потом это и в послевоенное время тоже было. То есть у нас, в общем-то, нацистских преступников ловили, в общем-то, фактически почти до самого момента завершения существования СССР. Вот. Но дальше у нас, вот опять же, согласно вот этим верованиям нашей рукопожатной общественности, мы совершили вот это страшное преступление в Катыни. Когда там, ну, правда, опять же, у нас сейчас вот уже заявляют, что якобы там 21 тысяча офицеров расстреляли, но даже по вот этой официальной версии, там на самом деле, значит, говорится, что 21 тысяча всего там, значит, расстрелянных, из них только там примерно, по-моему, половина вот это офицеры, остальные это всякие представители там, скажем так, полиции, жандармерии, также всяких имущих классов, то есть местных буржуев и так далее. Но дело в том, что эта вообще история с Катынью, она, в общем-то, явно шита белыми нитками. Вот даже, ну, естественно, что все это заслуживает такого отдельного разговора, но я просто даже коснусь, значит, такого момента, который меня, можно сказать, больше всего забавляет. Это вот тот самый пресловутый чемодан Вальтеров, из которого вот эти поляки якобы тогда весной 40-го года были расстреляны. Дело в том, что, значит, конечно, да, можно предположить было бы, если бы вот у нас была вообще смертная казнь была бы в диковинку, что для этого нужно там какие-то, значит, специальные там, сказать, приспособления, специальное там какое-нибудь там оборудование и тому подобное. Ну, там, значит, уж не знаю, как бы, в том числе вот эти пистолеты немецкие закупить. Но дело в том, что у нас вот буквально за пару лет до этого, к сожалению, у нас была вот так называемая вот эта большая чистка, угу. Когда у нас за пару лет было казнено свыше 600 тысяч человек. То есть, в принципе, это даже расстрелы были даже более массовые, чем с этими поляками, якобы имевшие место. И при этом почему-то мы вот эти вальтеры не закупали и как-то обошлись, в общем-то, своими отечественными револьверами, видимо, то есть тем же наганом и другим, в общем-то, соответственным вооружением. Потом дальше момент такой. Как известно, у нас в то время СССР был государством с плановой экономикой, а это значит, что вообще вот, да, у нас была монополия внешней торговли, введенная, кстати, еще при Ленине, Соответственно, у нас вот любая закупка извне, она очень-то документировалась, причем с таким многократным запасом, потому что там по поводу вот этой закупки вот этого чемодана Вальтера должна была возникнуть такая, в общем-то, достаточно обширная бюрократическая переписка между ведомствами. То есть это для начала на стадии закупки. А потом, поскольку это все-таки это чемодан пистолетов, а, пардон, не чемодан презервативов, то там дальше при поступлении его в страну, это тоже оружие, оно имеет там определенный учет, то есть там должны опять-таки появиться номера. Куча бумаг, значит, да, и, кстати, номера тоже, кстати.
Пули гильзотеки, если они тогда были, да, отстрелять их.
Вот, возникает вопрос, а где все это? То есть, в принципе, ну, понятно, что там у нас потом кровавая гобня, там, заметая следы, могла там зачистить какие-то там непосредственно документы, связанные с расстрелом, если он осуществлен нами. Но вот эти…
А зачем? Вот хотелось бы узнать, а зачем? Это же по закону все делалось. Зачем? Если есть постановление, если есть там конкретные исполнители, отчетность должна быть. Доктор должен присутствовать при исполнении приговора, щупать всех, что они мертвые. Акты должны быть. Там же все это обрастает чудовищным количеством бумаг. Непонятно, в чем смысл уничтожения. Они не преступления совершали, а исполняли приговоры.
Вот, то есть, в принципе, вот, ну, и здесь, в общем-то, ну и по другим моментам тоже как бы документация должна отложиться. Потому что, ну, например, даже вот, грубо говоря, если взять вот, например, то, если не выходить за вот, тему вот этой, так сказать, ГУЛАГа и ГБНИ, там прочие, в конце концов, ну, понятно, что у нас сейчас существует, в общем-то, обширная документация по, непосредственно по вот этой контингенту, содержащемуся в местах заключения. Угу. Я, кстати, с ней работал в архиве. Но, грубо говоря, даже предположим, что вот если она исчезнет, то есть как бы документация, грубо говоря, косвенная. То есть по выделению пайков на все это да, дело, да. Там по другим вещам, то есть это опять же…
Одежка, одежда,
и,
выработка.
Да, то есть идет огромный поток документов, и все это можно сопоставить, там еще сравнить и обнаружить. И вот здесь вот это, ну, вот это в этой Катынской истории совершенно четко, в общем-то, вылезает такие белые нитки. Ну и, собственно, можно только посочувствовать руководству нашей страны, которая, с одной стороны, поскольку у нас там Горбачев, он среди всех, значит, прочих своих подвигов, значит, умудрился признать вот эту ответственность за Катынь. Ну и дальше как-то, в общем-то, это получается, что отыгрывать назад – это как-то очень неудобно. А с другой стороны, я думаю, что рано или поздно отыграть придется. Потому что здесь брать на себя вот это несовершенное преступление – точнее, даже не преступление, но вообще-то здесь надо все-таки сказать, что даже если бы мы их бы там расстреляли, мы бы были в своем праве. Потому что можно рассматривать это как возмездие за вот тех же самые 60 с лишним тысяч пленных красноармейцев, которые были уничтожены в 20-21 годах. Но, судя по всему, мы этого не делали. Хотя отдельная, значит, как бы часть вот этих пленных поляков действительно была нами осуждена и была казнена в том числе. То есть такие моменты есть, но это далеко не те цифры, и это, в общем-то, люди конкретно виновные. Вот. То есть, и что еще тут надо
было? Да я извиняюсь, перебью. Угу. Их же вроде. Четыре места, да, где поляков расстреливали, там озеро Медное,
там, да, там это...
всякое такое.
Причем, опять же, такое, в общем-то, интересное совпадение, что почему-то все эти
они
места,
все они оккупированы,
да, оказываются на оккупированные, в общем-то. Там даже по поводу одного из этих мест было такое, значит, это сомнение, то есть там у нас там вот эти либералы там бились и пятками в грудь, что а вот здесь вот это не было немцев, потом и при более детальном рассмотрении казалось, что были. Вот, то есть это, видимо,
там... почему их, кстати, вот, извиняюсь, а что их до сих пор там не эксгумируют? То есть если это вот, я не знаю, там какое-то массовое захоронение, там же отличное. Наш, наверное, общий знакомый Юрий Игнатьевич Мухин настрочил добротную в свое время книгу про Катынский синдром, расстрел, не помню, как она правильно называлась, Катынская трагедия.
Ну, там у него несколько раз это переиздавалось с разными названиями,
да.
Это у нас часто издательства так делают.
Ну, там же вот комиссия Бурденко, когда сначала немцы выкопали, потом наши выкопали, люди там с документами в карманах, документы одного человека разложены в карманы к разным трупам, часть граждан оказалась жива, то есть, несмотря на то, что их там расстреляли и похоронили, они почему-то живы. А почему тогда не выкопать все остальное, не посмотреть, что там?
Кстати говоря, сейчас вот буквально где-то…
И газеты, там еще какие-то газеты с датами, позже даты того, когда советские войска ушли. Как это так получается? Это же, по крайней мере, интересно посмотреть.
И, кстати, оно, это все продолжает нарастать, потому что вот где-то буквально год с небольшим назад тоже был такой казус, что вот там на одном из этих монументов там есть список вот этих якобы расстрелянных здесь поляков. И вот там два персонажа из этого списка, вдруг оказалось, что вот они, значит, захоронены на месте немецкого расстрела где-то там в районе Львова. Причем, значит, это уже совершенно четко документировано, что это вот это тут немцы именно уничтожали, соответственно, местное население. Их опознали там по жетонам, потому что они, по-моему, были полицейскими, у них там это жетоны оказались в могиле.
Ну, то есть... А Михаил Сергеевич им вроде как 49 томов передал. А они их все потеряли, поляки. Они все документы потеряли. Что-то там не так.
Нет, конечно, там, по большому счету, нужно было бы действительно провести нормальное расследование, то есть их с эксгумацией. Причем, значит, именно. Ведь здесь же, опять же, тут нельзя как бы исходить из такой презумпции доверия, потому что там
конечно.
Туда как бы, могут накидать всякой фигни. Там
да, это... Если вы рассказываете, что там убили 20 тысяч человек, а в захоронении раскопали только 4. Что-то тут не то, хотя бы черепа пересчитайте. Странно. Я подумал, что это нам для каких-то политических целей надо проложить трубопровод там через польские воды в Балтийском море, и поэтому там на какие-то уступки там что-то признают, а потом что-то подумал, ничего там ни для чего не надо.
Нет, вот здесь
документы как... все, да. все потерять все документы они могли только в одном случае, что если они твердо понимают, что эти документы фальшивые, и лучше их вообще не показывать. Кто-то тут кого-то кинул, я подозреваю.
Ну, к сожалению, по крайней мере, на это, первоначальном этапе там, в общем-то, кидали нас. Но с другой стороны, опять же, вот если вот рассматривать это именно как бы документы, там действительно фальшивки явно делались. Ну, собственно, потом как бы можем даже по этому
мы
поводу…
Мы с Борисом Витальевичем обсуждали тут какую-то дурацкую писульку Шелепина или кого-то.
Да-да, там, где перепутано СК и Политбюро, в общем-то, причём это партийным чиновникам перепутано, да.
А больше ничего нет, вот только вот эта бумажка у нас есть, круто. Но продолжим, так.
Значит, ну, дальше что получилось? Значит, вот несмотря на вот этот якобы имевший место Катынский расстрел, тем не менее, поляков у нас из числа вот этих бывших военнослужащих в, скажем так, системе мест заключения оказалось довольно много. И поэтому, когда вот после нападения Гитлера на нашу страну Англия стала нашим союзником, соответственно, они, значит, провели переговоры с нами и, значит, соответственно, надавили на вот это польское правительство, в изгнании, которое к тому моменту уже сидело в Лондоне. И в итоге 30 июля 1941 года было заключено соглашение между СССР и вот этим правительством Сикорского о том, что... Значит, мы заключаем, значит, то есть мы признаем это правительство в изгнании, заключаем с ним военный союз. И там вот пункт 4 гласил так: правительство СССР выражает свое согласие на создание на территории СССР польской армии под командованием, назначенным польским правительством, согласие советского правительства. Польская армия на территории СССР будет действовать в оперативном отношении под руководством Верховного командования СССР, в составе которого будет состоять представитель польской армии. То есть мы на своей территории создаем польскую армию, причем здесь что важно, что эта армия должна действовать в оперативном отношении под нашим командованием. То есть они как бы в политическом смысле подчиняются своему правительству, но военным это должны сражаться под нашим командованием, там, где мы скажем, то есть, в общем-то, на нашем фронте, очевидно. Да. Соответственно, через неделю после этого вот, был назначен командующий вот этой польской армии генерал Владислав Андерс. А 12 августа, то есть еще где-то через 6 дней, президиум Верховного Совета СССР издал указ о предоставлении амнистии польским гражданам. И, соответственно, у нас из лагерей начали освобождать вот этих несчастных польских военнослужащих и, соответственно, формировать из них эту армию. Ну, скажем так, не только из них, потому что все-таки у нас достаточно было польского населения в стране, как, в общем-то, коренного, так, в общем-то, и числа граждан, собственно, бывшей Польши, которые, значит, оказались на нашей территории. Соответственно, уже к 31 августа, то есть за месяц, было там набрано где-то 20 тысяч человек в эту, так сказать, войско польское, а к концу октября уже 40 с лишним тысяч. Причем, значит, здесь опять же, как, в общем-то, отмечали сами поляки, значит, что, как сообщал там в отчетах в Лондон их посол в Москве, военные признают, что советские власти засчитывают продовольствие, вооружение и снаряжение, ими поставляемое, по чрезвычайно низким ценам. Советские военные власти весьма облегчают организацию войска польского. На практике они полностью идут навстречу польским требованиям, отдавая войску солдат, мобилизованных уже в Красную армию на землях Восточной Польши. Ну, то есть, это получается что? Значит, что вот люди, значит, которые уже призваны в Красную армию, но польской национальности, их туда передавали, причем, значит, в структуру, которая даже, в общем-то, формально подчинена не нам.
Угу.
Значит, за счет чего вообще вот эта армия снабжалась? Потому что мы тогда вот этому эмигрантскому правительству предоставили кредит в 65 миллионов рублей.
Неплохо.
Значит, с условием, что в течение 10 лет после окончания войны он будет погашен. Поскольку, значит, потом с этим правительством мы расплевались, значит, потом мы создали свое правительство в Польше, естественно, нам это никто не возвращал. Кстати говоря, что, значит, важный момент, что вот это 65 миллионов – это было в 41-м году, а в следующем, 42-м году, дали еще 300 миллионов.
300?
Да, рублей. Вот, то есть, в принципе, сумма такая достаточно, в общем-то, ну, хотя бы не слишком большая, но, в общем-то, не маленькая. И теперь получается, что поскольку вот сейчас в Польше считают, что, вот, дескать, этот послевоенный период вплоть до конца 80-х это все не считается, это была какая-то советская оккупация, а они сейчас там являются, может быть, правопреемниками вот этого лондонского правительства, что вот оно было законное. Так, а тогда бы неплохо бы и кредит вернуть.
В общем, да, здраво.
То есть, почему-то вообще, вот, опять же, во всех вот этих игрищах, там все всегда это ведется как бы в одни ворота. То есть, вот если там мы что-то там отдали, но это все опять с концами. То есть, это, за это требовать нельзя, то есть, это, значит, отказались, так отказались. А зато вот с их стороны они там могут вспоминать всякие там долги, которые там якобы не погашенные, там ущерб от оккупации, там еще что-нибудь насчитывать. Ну, здесь, опять же, наверное, как-то имеет смысл все-таки тоже, в общем-то, когда наши, так сказать, партнеры начинают слишком наглеть, значит, как-то их это одергивать и, в общем-то, напоминать вот такие моменты. Потом, опять же, что интересно, что вот те военнопленные, которые были освобождены из наших лагерей, они получили денежную компенсацию. Причем там как получалось, что рядовым эта компенсация выдавалась в размере 500 рублей.
Угу.
Значит, ну, для того, чтобы понимать, что это такое, значит, вот на тот момент, ну, это, скажем так, очень такая хорошая зарплата, ну, скажем так, для рабочего, для служащего. То есть, например, вот моя бабушка, она как раз вот где-то ближе к концу 30-х, она получала 300 рублей в месяц. При этом, в общем-то, так вот довольно-таки неплохо жила. То есть, это, значит, вот рядовым. Офицеры получали, естественно, гораздо больше, то есть там, например, подполковники, майоры получали где-то по 3 тысячи, полковники 5 тысяч, соответственно, генералам 10 тысяч, ну а личный генерал Андерс, он получил 25 тысяч рублей,
угу.
Значит, в компенсацию за вот те самые страдания, которые он перенес, можно сказать, в наших лагерях. То есть, опять же, в общем, получается, что довольно-таки щедро с ними поступили. Но эти люди в ответ, в общем-то, совершенно не спешили как бы совершить ответную какую-то любезность и как-то отплатить, так сказать, добром за добром, потому что вот отправка этой армии на фронт вот этим польским командованием всячески саботировалась. То есть, например, когда 3 декабря 41 года в Москву, собственно, приехал вот лично Сикорский, то есть глава эмигрантского правительства, то во время переговоров со Сталином он начал настаивать на том, что вообще вот польскую армию надо направить в Иран. Чтобы, значит, там, потому что там, видимо, как раз вот будет это основной фронт, значит, борьбы где-то там на Ближнем Востоке. Ну, соответственно, дальше, видимо, там Сталин либо вспылил, либо там просто решил усовестить своего собеседника, и, значит, и заявил, что обойдемся без вас, можем всех отдать, сами справимся, отвоюем Польшу, тогда вам ее отдадим. Но что люди на это скажут? Ну, собственно, если это была попытка устыдить, то она, в общем-то, была явно, так сказать, слишком наивная, и как бы не, тут, как говорится, плюнь в глаза, все божья роса.
Да, может, ему видно было, что разговаривать бесполезно.
Ну, в общем-то, да.
В сердцах хоть что-то сказал.
Вот, и в итоге, значит, как раз, когда уже к концу лета 42-го года, когда вот у нас началась эта Сталинградская битва, угу. Когда, в общем-то, ну, действительно, любая вооруженная помощь была бы очень к месту, все-таки вот эта польская армия, она по настоянию польского правительства и, соответственно, их западных покровителей была выведена в Иран в распоряжение английского командования. То есть, значит, туда, к тому моменту там уже было 80 тысяч военнослужащих, соответственно, и еще плюс 37 тысяч, соответственно, членов их семей, то есть мирного, как бы, польского населения. Вот. Кстати говоря, опять же, действительно, как я и сказал, значит, тут, кстати, я вижу цитату, что действительно польский главком, вот этот генерал Андерс, он заявил, что стратегический центр тяжести войны передвигается в настоящее время на Ближний и Средний Восток. Ну, то есть, понятно, что, как бы, там, видимо, решающие сражения вот этой Второй мировой войны состоялись где-то под Эль-Аламейном, вот, значит, угу. В то время как тут некоторые отсиживались на окопах Сталинграда, значит, а там было самое основное.
Три танка схватилось, да?
Да. Вот. Причем, опять же, значит, ну, с другой стороны, может быть, как бы и правильно, что этих людей, значит, туда отпустили, потому что кадры были еще те. Поскольку все-таки понятно, что когда вот существует такое вооруженное формирование, даже пускай это даже и своя армия, то там, естественно, что есть, соответственно, служба безопасности, там есть некая агентура, которая, ну, как бы, выражаясь современным языком, производит мониторинг. Угу. Значит, вот. И здесь, значит, судя по агентурным данным, там разговоры среди вот командного состава войска польского велись, значит, на тему, что вот после того, как вот разобьем Германию, дальше будет война с Советским Союзом. Потому что он, значит, у нас вот там это забрал вот эти кресы всходни, то есть Западную Украину, Западную Белоруссию. Тут, например, вот там некий поручик Корабельский, он заявлял следующее. «Мы, поляки, направим оружие на Советы. Мы вместе с Америкой используем слабость Красной Армии и будем господствовать на советской территории». Значит, вот. А в издаваемой в этой польской армии армейской газете «Ожил Бялый», то есть это «Белый орел», была опубликована статья капитана Рудковского, где, среди прочего, говорилось следующее. «Большевики на краю гибели, мы, поляки, только и ждем, когда нам дадут оружие, тогда мы их прикончим». Ну, это как раз, да, действительно, вот накануне Сталинградской битвы, то есть действительно у нас ситуация очень, очень тяжелая. Ну и, соответственно, там у кое-кого возникают такие вот дурные мысли, что нельзя ли как-то этим воспользоваться.
На пару с нацистами, да.
Ну да. Ну, здесь опять же можно еще раз все-таки вспомнить вот слова Черчилля по поводу поляков, что там все-таки бывают две Польши, то есть одна из них это совершает чудеса храбрости, а другая там присмыкается в гнусности. Вот это в данном случае, можно сказать, были именно, скажем, гнусная часть польского общества, но не все были такими. Потому что, в общем-то, в той же самой армии Андерса там нашлось некоторое количество офицеров, которые все-таки были готовы сражаться на нашей стороне. И, соответственно, значит, и среди них, в общем-то, была как бы проведена некоторая работа. И в итоге у нас действительно на нашей территории была предпринята вторая попытка создать польскую армию. Ну, значит, это вначале, естественно, мы создали дивизию, это была первая, называлась первая польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Соответственно, командовать ей был назначен полковник Зигмунд Берлинг. Он в армии Андерса занимал должность заместителя командира 5-й дивизии. Значит, ну, соответственно, он вместе со своими единомышленниками отказался выезжать в Иран, то есть остался здесь. Ну и в итоге, действительно, как это ни странно, действительно нашлось все-таки достаточное количество, видимо, не утративших совесть польских офицеров, потому что эта дивизия, значит, она началась формироваться где-то весной 43-го года, а уже в начале октября она вступила в бой. А потом, соответственно, уже позднее там на ее базе было сформировано сперва первая польская армия, потом вторая. Там, в принципе, в планах была и третья, но там уже не срослось. То есть, да, такие достаточно многочисленные силы, которые, в общем-то, реально воевали на нашей стране, то есть на Советско-Германском фронте.
Если коротенько, за нас то больше воевало, чем в этой армии Андерса или нет?
Пожалуй, что нет, потому что там, значит, примерно сопоставимо получалось. Но при этом еще надо что иметь в виду, что здесь... Хотя нет, вру, потому что там как получилось, после того, как мы уже вот вступили на польскую территорию, там, значит, к этой войску польскому еще присоединилась вот эта армия Людова, угу, которая была создана местными коммунистами, там тоже где-то было 1060, тогда, да, получалось на нашей стороне больше. Вот. Но, опять же, к сожалению, это в изрядной степени компенсируется тем, что на немецкой стороне поляков тоже было... как говорится, дофига и больше. То есть, значит, опять же, кстати, вот я помню, когда у нас был один из разведопросов на тему вот этих самых европейских союзников Гитлера, там в комментариях кто-то там написал по поводу того, что, а как вот это, откуда, значит, там столько поляков там оказалось на немецкой службе, что там я называл цифру где-то 500 000. Ну, это действительно так, в общем, там, ну, там, конечно, там в эту... цифру входят и те люди, которые более, скажем так, национальности промежуточные. Ну, понятно, что если, например, человек, значит, у него, скажем, например, он там полунемец, полуполяк, то в зависимости от обстоятельств он может там писаться либо и туда, либо сюда, значит, как там, смотря выгодно. Но, в общем-то, этнические поляки тоже попадались. Ну, собственно, вот, значит, есть вот такая замечательная книжка, что, соответственно, польского автора... Да, поляки.
Поляки в вермахте.
То есть там.
Ришард Кошмарик.
Да, Кошмарик, да. Вот. То есть книга такая большая, основательная, там с иллюстрациями.
Так, и как же они там служили?
Ну, как сказать, они жаловались то, что там это, опять же, судя вот по опросу пленных, которые к нам попадали во время войны, особенно там в 41-42 годах, значит, они жаловались, что там немцы к ним относятся не по-товарищески, то есть там рассматривают как неких унтерменшей. Но, тем не менее, там действительно, да, в общем-то, у нас целый ряд дивизий на нашем фронте были, значит, с изрядной долей польского контингента. То есть, например, вот в 96-й пехотной дивизии вермахта в 42-м году поляки составляли где-то примерно 40-45% личного состава. В 11-й пехотной дивизии там вместе с чехами где-то примерно 30%. В 57-й пехотной дивизии тоже около 30%. Ну и там еще в ряде таких формирований поляков было много. При этом, значит, что, опять же, как я уже говорил, что... значит, к ним отношение со стороны немцев было не очень хорошее. И вот, например, некий поляк Эрнст Бичковский во время допроса, это где-то август 42 года происходит, значит, показал следующее. Прибывшие к нам в конце июля и в первых числах августа пополнение, примерно по 80 человек на роту, состояло исключительно из поляков. Все они абсолютно не знали немецкого языка и жаловались на грубое и нетоварищеское отношение немцев. Ну, собственно, здесь это, как сказать, то, что нетоварищеское отношение, это понятно, потому что это, в общем-то, с немецкой расовой точки зрения, это унтерменши.
Вы кто, да.
Ну и, наконец, тут надо вспомнить еще об одной составляющей, так скажем так, польских, но не вооруженных сил, а, скажем так, вооруженных людей, которые участвовали в войне. Это, естественно, знаменитая армия Краёва, которая сейчас в Польше всячески прославлена. Но в советское время, кстати говоря, про нее тоже, в общем-то, у нас вполне было известно, то есть про них писали в учебниках, то есть это не замалчивали. Но, естественно, отношение уже было не очень положительное, потому что, как получилось, что, в принципе, эти люди, то есть вот эта армия Краёва, она была создана где-то в феврале 1942 года. Формально это была очень многочисленная структура, то есть там где-то было порядка около 300 тысяч человек. Но при этом, в общем-то, партизанскую борьбу они вели, так скажем, очень вяло. Ну и здесь, опять же, чтобы вот меня не обвинили в том, что я использую там советскую пропаганду, процитирую нашего соотечественника, такого белого эмигранта с такой, в общем-то, знаковой фамилией, как Трубецкой, который, значит, будучи эмигрантом, как раз оказался в партизанском отряде из армии Краёвой. Значит, и вот что он там описывает. «Отряд жил мирной, размеренной жизнью маленькой воинской части. Изредка проводились занятия с новобранцами. Чувствовал, что здесь нет постоянной напряженной борьбы с немцами. Но все же каждый день еще затемно отправлялись в разные стороны патрули смотреть, не обставляют ли немцы лес для облавы. Иногда группа партизан уходила на акцию, в основном за продуктами, или сделать внушение, главным образом плеткой, какому-нибудь стукачу или фоксдольчу. Насколько я знаю, другие польские отряды жили такой же размеренной жизнью, сохраняя свои силы и особенно не докучая немцам. А вот боевых действий при мне не было. Но сказать, что их совсем не было, неверно. Были и нападения на немецкие посты, но все это ограниченные действия. И это можно понять. Немцы жестоко мстили за активные действия, расстреливая и вешая заложников, уничтожая деревни. Как, зная все это, нападать, если пострадают твои близкие?» Ну, я здесь замечу, что, в общем-то, на нашей территории немцы вели себя, в общем-то, точно так же и даже, в общем-то, гораздо жестче.
Покруче.
Да. То есть, да, там у них были, значит, в наказание там, за нападение на немецкие гарнизоны, за всякие акции, там, да, они проводили репрессии, уничтожали мирное население. Но, тем не менее, в общем-то, борьбу вести надо, потому что если там, как бы тогда, вот если рассуждать с точки зрения, так скажем, чтобы вот, как бы никто бы не пострадал, так надо тогда просто сдаваться. Значит, и добровольно идти в рабство, тогда, в общем-то, точно уже, точнее, как сказать, тогда все равно как бы могут убить, но, точнее, тебя просто забьют как барана, но не сопротивляющегося. Поэтому это, конечно, в общем-то, на самом деле отмазка. Поскольку, значит, таким образом просто получается, что эта структура, она, в общем-то, особенно, видимо, и не хотела или не могла сражаться против немцев. А тут, что еще интересно там, что когда, собственно, наши войска вышли на линию госграницы и вступили на территорию Польши, то вот тогда как раз уже лондонское правительство и подчиненная ему вот эта армия Краёва решили сыграть свою игру. Значит, они организовали так называемую операцию «Буря». Значит, в чем ее была суть? Значит, они решили воспользоваться моментом, когда вот, значит, немцы отступают, вот, русские только входят на территорию Польши. Значит, и по их замыслу было бы очень здорово вот сейчас вот захватить ряд населенных пунктов, причем, естественно, желательно таких знаковых, вот как та же самая столица, то есть Варшава, то же самое Вильна, нынешний Вильнюс, который, в общем-то, когда-то был столицей вот этой литовской составляющей Речи Посполитой, скажем, тот же Львов. И вот на этих, скажем так, захваченных таким образом городах, значит, там провозгласить власть вот этого эмигрантского, польского эмигрантского правительства. Причем, значит, здесь они на что рассчитывали, что, соответственно, Красная армия на них там, сказать, не посмеет напасть, потому что это вроде как все-таки союзники, хотя уже успели с ними расплеваться по поводу Катыни. Вот. А немцы тоже это воспримут с благодарностью, потому что таким образом создается такой, как бы, заслон. То есть между Красной армии и Вермахтом, которые к тому моменту уже терпят во все поражения, возникает такая полоска вот этой польской территории под властью этого иммигрантского правительства. Соответственно, то есть немцы этому тоже, видимо, обрадуются, и с их стороны препятствий особо не будет.
Угу.
То есть вот такой был замысел. Соответственно, вот этот план операции «Буря», он был разработан еще в конце 43-го года. Ну, а стал осуществляться он, собственно, летом 44-го года, когда вот части соединения Красной армии подошли вот к этим названным мною городам. Причем, значит, что там получилось? Что, в общем-то, соответственно, вот было три таких знаковых места. Ну и, скажем так, в двух случаях получился фарс, а в одном случае трагедия. Ну, значит, трагедии я имею в виду Варшаву. Ну, а значит, фарс, он имел место, во-первых, в городе Вильно, потому что там, значит, какая была ситуация? Значит, вот подходят наши войска туда, и там на связь с нашим командованием выходит некий, как он представился, полковник Вилк, то есть Волк, из польского, который объявляет, что вот у него тут эта партизанская дивизия, они там готовы этот город освободить. Значит, ну, наши поверили, в итоге там поляки сунулись, там получили люлей от немцев, значит, в итоге потом они разбежались и дальше в дальнейшем штурме города участие не принимали. Вот. Ну, а после того, как туда уже вошли наши войска, то есть освободили Вильнюс, то там, значит, поляки сразу же вошли следом за ними, и как дальше это, значит, докладывали, соответственно, командование 3-го Белорусского фронта, значит, в городе началось следующее. Поляки безобразничают, отбирают насильно продукты, рогатый скот и лошадей у местных жителей, заявляя, что это идет для польской армии. Имеет место угрозы, что если местные жители Литвы будут сдавать продовольствие Красной армии, то поляки за это их накажут. Вот. Ну, то есть, фактически получается, что они не смогли, значит, это проявить себя в бою, но зато фактически занялись мародерством и установлением своих порядков. Вот. В итоге, чтобы эти безобразия пресечь, вот это, так сказать, командование вот этой польской партизанской бригады было арестовано. И, соответственно, потом, значит, это направлено вот в этот, как бы, наш тыл. То есть, стали, можно сказать, это невинными жертвами незаконных репрессий. Кстати говоря, это нам потом ставит вину, что, дескать, что вот, дескать, это наши союзники, мы с ними так вот, это, так сказать, вероломно обошлись. Вот, ну, дальше в городе Львове там случилось еще интереснее. То есть, если здесь все-таки хотя бы поляков какое-то вооруженное формирование себя проявило, то там, во Львове, они поступили еще круче. Там, значит, у них, значит, на здании ратуши, значит, там какая была ситуация, что наши там подняли красный флаг, но поскольку там внутри здания лестница была разрушена, то, соответственно, наши солдаты там, они не рискнули там подниматься, и где-то там из окна второго этажа вывесили. А вот эти самые польские патриоты, они смогли забраться на самый шпиль, и вот там был повешен польский флаг, и, соответственно, он там в течение, так сказать, нескольких дней, значит, там висел, значит, это тем важно, самым как бы символизируя вот это, что да, вот это здесь, так сказать, польская власть. Вот. Ну, там других действий особо не производилось. Да, тут, кстати говоря, опять же интересно отметить, значит, что вот, значит, когда вот этот процесс происходил, значит, там процитирую просто одну из польских листовок, которые там раздавались местному населению. Значит, звучало так, там, значит, «Враг сам ушел с Люблинской земли. Берем роль возрождающегося государства в собственные руки, ибо никто не может нас заменить в исполнении власти на нашей родине». Ну, то есть, это еще то, что там это рядом где-то присутствует Красная армия, но это, видимо, не считается. Да, то есть, да, это да. Просто вот это…
Ушел.
Как бы, да, немцы решили, что тут все хватит, там надо уйти, значит…
По хатам, да.
Куда-то. Соответственно, никто, кроме вот этих армий Краёва и их лондонского руководства, не может, так сказать, ну, взять на себя миссию, чтобы по управлению этой территорией. Вот. Но, к сожалению, вот под Варшаве там случилась именно самая настоящая трагедия. То есть там, значит, правда, опять же, здесь вот в данном случае действительно существуют разные версии, то есть в том числе и то, что действительно имело место просто предательство со стороны вот того же самого местного польского командования, что они просто, это, грубо говоря, подставили там своих людей под вот это фактически бросили в мясорубку. Ну, скорее, наверное, все-таки здесь не измена, а просто глупость. То есть ситуация была какая, что как раз в это время наши войска, они, то есть войска Первого Белорусского фронта под командованием Рокоссовского, кстати говоря, они, в общем-то, вели такое очень, значит, как бы сказать, глубокое наступление. Угу. И вот они вышли как раз к вот этой польской столице, а там, как известно, там, значит, значит, Варшава есть такое предместье с названием Прага. Угу. Который находится как раз на нашей стороне Вислы. Ну, его, кстати говоря, еще во времена Суворова штурмовали, за что, кстати говоря, западная пропаганда нас обвиняла, что мы там это устроили всякую там резню мирного населения. Вот. И как раз вот там получилось, что передовые подразделения Красной Армии вышли к Праге. Соответственно, местное, так сказать, польское руководство во главе с генералом Комаровским, который известен под псевдонимом Бур, значит, оно решило, что все, вот Красная Армия подходит, пора вот осуществить вот этот план, то есть по взятию власти. И, значит, вот как раз вот получается, что 1 августа, значит, как раз, то есть, как получается, что, точнее, 25 июля, значит, было принято решение о восстании, а, соответственно, на 1 августа, значит, оно началось. А тут буквально на следующий день немцы нанесли контрудар и нас оттуда отбросили. То есть, причем надо еще что понимать, что вот у нас, опять же, вот по этому поводу нас только ленивый не упрекает, особенно наша интеллигенция любит там это рвать там на себе, так сказать, нижнее белье, что, дескать, это мы там предали, значит, оставили там это Варшаву там истекать кровью и тому подобное. Ну, во-первых, что надо отметить, что вот те люди, которые это восстание осуществили, они, в общем-то, нам не друзья. То есть, это восстание организовано вот этим лондонским правительством, угу, которое нам враждебно, и, собственно, организовано с целью того, чтобы не допустить нас в польскую столицу, чтобы там установить свою власть. То есть, по большому счету, поскольку…
А мы должны были этому помогать, да?
Да, то есть, это, в общем-то, даже если бы мы действительно бы решили осуществить вот такую комбинацию, что, а пускай их немцы вырежут, то мы, в общем-то, были бы в своем праве. Угу. Потому что, еще раз повторюсь, что предать можно только своих друзей, а врагов предать нельзя. То есть, врага можно там обмануть, перехитрить, в конце концов, уничтожить, но предать невозможно. А второй момент, что, собственно, мы действительно, в общем-то, не имели возможности вот прямо тогда войти в Варшаву, поскольку, в общем-то, наши соединения уже были очень сильно измотаны, тем более, что там немцы нанесли контрудар, они туда подтянули как раз эсэсовские дивизии, «Викинг» и «Мертвая голова». То есть, фактически, мы только к 14 сентября смогли все-таки занять Прагу, то есть, вот это предместье Варшавы, выйти к Висле. Потом, опять же, значит, ведь это восстание было совершенно не согласовано с нашим командованием. И, опять же, казалось бы, что если вы все-таки рассчитываете на какую-то реальную помощь от Красной Армии, то надо хотя бы там, не знаю, попытаться пробиться к Висле и там, значит, обеспечить возможность переправы туда. Но это тоже, в общем-то, сделано не было. Хотя, опять же, у нас вот после того, как Прага была занята, то к середине сентября, то есть это получалось где-то в районе 15 сентября, у нас была сделана попытка форсировать Вислу, значит, и, то есть непосредственно пробиться к Варшаве, то есть к восставшим. Но при этом, опять же, надо все-таки отдать тут должность, что у нас для этого использовались как раз вот это соединение из войска польского, то есть это 3-я польская дивизия. Ну, в конце концов, все-таки как-то не цинично, но, в общем-то, наверное, польскую столицу должны освобождать в первую очередь поляки.
Было бы неплохо, да.
Да.
Чтобы им потом было чем гордиться.
Вот. И, ну, тут действительно, вот про этих людей там я ничего плохого не скажу, то есть они действительно героически пытались там пробиться, но в итоге там понесли очень значительные потери и были вынуждены через неделю после с этого плацдарма отойти. Ну, а, соответственно, восстание было вскоре подавлено.
Немцами.
Да. Причем фактически там что получалось, что вот это руководитель восставших, генерал Буркомаровский, он там, значит, выговорил себе такие достаточно приличные условия содержания. Значит, причем, кстати, интересно, что с немецкой стороны это, значит, восстание, там, да, подавление восстания руководил, если не ошибаюсь, да, это немецкий, так сказать, эсэсовский чин под тоже такой фактически как сказать, полонизированной фамилией Бах-Зелевский. Угу. Значит, вот, кстати, известная вот фотография, где вот это самое, они с Комаровским пожимают друг другу руки, угу, после капитуляции. Ну и, собственно, в общем-то, потом, как они уже выяснили, так сказать, задушевной беседе, что, оказывается, в свое время действительно они там происходили оба из шляхетских родов, и, соответственно, основатели их родов, они были, значит, это пожалованы в дворянское достоинство Яном Собеским, угу, вот этим знаменитым польским монархом после вот битвы под Веной. То есть, видимо, вот такие, значит, родственные души. Ну, а то, что там, в общем-то, были, в общем-то, колоссальные потери среди доверившихся им людей, которые там, ну, вот этим, людей, доверившихся вот лондонскому правительству, которые там восстали, то, что там, в общем-то, Варшаву там разнесли, в общем-то, так сказать, до состояния щебенки, это как бы, видимо, не считается.
А у них там как? Такой практический вопрос. Было накоплено достаточное количество вооружений, боеприпасов, или как они там
восстановили? Было некоторое количество вооружения накоплено, но было недостаточно, значит, и в принципе мы их снабжали. То есть, значит, ну тут опять же какая ситуация получается, что вначале там снабжением восстания попытались заняться американцы, причем, значит, совершая челночные рейды через, так сказать, фактически линию фронта. То есть они, мы тогда предоставили американцам аэродром под Полтавой для их бомбардировщиков. Mm-hmm. Ну, они там оттуда летали бобить Германию. Ну и, собственно, вот немцы американцы обратились к нашему командованию с просьбой там разрешить им вот и это снабжать поляков в Варшаве. Mm-hmm. Но потом что получалось, что эти самые американцы, они, видите, как, значит, они сбрасывали контейнер с большой высоты, потому что понятно, что когда стратегический бомбардировщик летит, значит, то ему, ну, снижаться нежелательно.
И ветром
все унесло. Да, то есть получалось, значит, да, что там, значит, когда вот 18 сентября был такой массовый вылет, значит, там где-то примерно 1300 контейнеров сброшено, из них, собственно, до повстанцев долетело 228.
Неплохо.
Остальное куда-то либо к немцам, либо где-то разбилось и утеряно. Вот, поэтому после этого мы просто отказали союзникам в дальнейших таких операциях, что нам сейчас опять же ставится в вину, как такое некое злоумышленное предательство. Но при этом, опять же, надо сказать, что вот этот последний полмесяца уже мы сами там летали, значит, с использованием фронтовой авиации, то есть это в основном те же самые вот У-2, вот эти знаменитые ночные бомбардировщики. Соответственно, естественно, они там это сбрасывали груз где-то с высоты там где-то 200 там даже метров и даже меньше. Соответственно, там, значит, это было сброшено так достаточно, ну, конечно, скромное, но все-таки очень нужное оружие, то есть там порядка там где-то 150 минометов, там полторы, то есть 500 противотанковых ружей.
Неплохо.
Там из стрелковки кое-что, значит, также где-то 120 тонн продовольствия. Вот. Ну, опять же, к сожалению, там этого оказалось недостаточно. Ну, собственно, понятно, что ведь восставшие они на что рассчитывали, что все, как бы тут это немцы уходят, значит, то есть, потому что, и, ну, естественно, согласно пропаганде, что они потому что сами, видимо, решили, то есть, природные явления, а так, естественно, понятно, что их Красная Армия гонит, и что под шумок можно будет без боя занять столицу. А тут пришлось вести, в общем-то, уличные бои.
Вот ведь вот, воевать пришлось, да.
И, собственно, опять же, что интересно, что ведь даже, можно сказать, это преемник Комаровского на посту вот, командующего армией Краевой генерала Леопольда Кулицкий, если не ошибаюсь, по-моему, то потом, значит, стал жертвой сталинских репрессий, значит, он в специальном закрытом докладе, адресованном лондонскому правительству, писал следующее. «Судьба битвы за Варшаву была предрешена в советско-немецком сражении 4 и 5 августа. Неверно предположение, будто советские войска не заняли Варшаву, потому что желали гибели оплота польской независимости. Правда состоит в том, что 4 и 5 августа Советы проиграли собственную битву за Варшаву. То есть, в данном случае, как бы они, в общем-то, сами все прекрасно, в общем-то, понимали, что реально, как бы, с нашей стороны такого, в общем-то, злого умысла не было. То есть, просто так вот сложилась ситуация. Причем сложилась ситуация, в общем-то, опять же, не по нашей вине, потому что, еще раз повторю, что вот это восстание, оно было совершенно не согласовано с нашим командованием. И, соответственно, значит, видимо, тот, кто это затеял, в общем-то, он и несет моральную ответственность за его исход.
Ну, тут одно из двух. Либо полные дураки планировали, не понимающие, что делать, либо им так и надо было.
Ну да, то есть это, опять же, либо глупость, либо измена. Но, опять же, если учитывать, что в такой ситуации там наверняка, в общем-то, все-таки решал не один человек, там, а группа людей, то, возможно, что было и то, и другое.
Да. Замечательная страна. Прекрасное вот. Руководство.
Ну, это да. Вот, значит, кстати, опять же, тут заодно тогда можно еще разобрать один такой тоже момент, тоже изрядно мифологизированный, хотя и не относящийся непосредственно, можно сказать, к нашему, значит, то есть к Советско-Германскому фронту. Это вот та самая, тот самый штурм Монте-Кассино.
Угу.
Ну, значит, это, значит, Монте-Кассино – это аббатство в Италии. Там проходила полоса немецкой обороны, о которую наши союзники, в общем-то, очень долго долбились, пытаясь там ее прорвать, и, соответственно, оттуда уже открывалась дорога на Рим, то есть на столицу Италии. Там, собственно, было предпринято, значит, там 4 штурма, начиная где-то с начала, по-моему, 44-го года.
А кто штурмовал? Англичане?
А там вообще там была такая, в общем-то, сборная солянка. То есть там, в общем-то, отметились, в общем-то, то есть кого там только не было. То есть там были и французы из числа, значит, тех формирований, которые там были из деголевцев, и американцы, и там всякие жители колонии там. Даже в итоге там, как ни странно, в общем-то, можно сказать, такую решающую роль сыграли, ну, марокканские арабы. Значит, ну, естественно, что, значит, поляки приписывают себе решающую роль, потому что как там получалось, значит, что вот, значит, там вплоть до где-то 12 мая 1944 года там вот поляков не было, соответственно, то Монте-Кассино взять не смогли. Соответственно, 12 мая там, значит, вступает в бой вот армия Андерса, и, значит, они сразу же через 3 дня, значит, там, так сказать, немцы, соответственно, как бы ушли, то есть это линия обороны прорвана.
Немедленно вспоминается анекдот, как два алкоголика сидят, водка налита, ну, пьют уже весь вечер, а в банке с огурцами остался один огурец маленький, и один его, короче, там вилкой тычет. Такой говорит, дай ты сюда. Засовывает руку, хватит огурец. Он говорит, если бы я его не замучил, фиг бы ты его поймал. Вот.
Ну, собственно, там на самом-то деле ситуация, то есть, как сказать, они действительно пошли в бой, но реально, в общем-то, и попытка штурма с участием поляков тоже была отбита, причем с большими потерями, то есть там они потеряли где-то примерно 4000 человек.
Ого.
Да, в том числе около 900 убитых. Нет, а там действительно, там как бы союзники наши, в общем, там кровью умылись, то есть это действительно…
Немцы,
да, они держались очень хорошо. Но тут как раз вот в действие вступили вот те самые арабы, мной упомянутые, потому что, ну, они, может быть, и вояки не очень хорошие, но зато они смогли там просто позиции немцев обойти.
Угу.
Значит, там по местности, которая считалась непроходимой. А после этого, когда уже немцы обнаружили, что как бы, обход, то они просто вынуждены были эту позицию покинуть. Ну и формально, да, получается, что вот поляки поучаствовали, там, так сказать, немцы, соответственно, вынуждены были отступить. В общем, кстати, интересно, что вот в этой книжке там как раз описан такой один, в общем-то, забавный эпизод, что там в немецкой армии как раз под Монте-Кассино воевал один гражданин польской национальности, который туда был призван еще в 43-м году. А, соответственно, когда он еще, опять же, понял, что тут запахло жареным, значит, он там где-то спрятался где-то, значит, а потом, когда появились это солдаты союзников, почему он обнаружил, что это его соотечественники, он, значит, там это высунулся и, значит, закричал, что «не стреляйте, я поляк». Ну и, соответственно, его там это… естественно, с радостью там приветствовали, и значит, он оказался на стороне союзников. Вот. То есть, в принципе, здесь можем что сказать, что история, конечно, в общем-то, неоднозначная. И действительно, в общем-то, Польша, она все-таки изначально воевала против Гитлера, то есть и в сентябре 1939 года, и там были польские формирования, которые воевали, собственно, и там английская армия, там и летчики были, там у них даже моряки тоже отметились. Кстати, интересно, что с время как раз именно в сентябре 1939 года там польская подводная лодка «Орел», значит, они, значит, бежали, куда, значит, бежали в Таллин, то есть столицу тогдашней независимой Эстонии, а там эстонские власти попытались эту лодку интернировать. Значит, но в итоге что получилось, что польские моряки, они просто обезоружили эстонскую охрану и, соответственно, удрали в Швецию, а потом дальше уже в Англию. Вот. Ну, нет, ну, в данном случае, как бы, они, естественно, в своем праве, то есть они, если считают, что должны продолжить вооруженную борьбу, то, в общем, здесь, как бы, можно только, как бы, приветствовать такого рода шаг. Вот. Но в целом, в общем-то, надо, опять же, помнить, что, во-первых, все-таки было немало, скажем так, жителей Польши, в том числе и польской национальности, которые служили нашим противникам, то есть непосредственно служили немцам. А там же, в общем-то, да.
Толщина книжки говорит о многом.
Да. Вот. Кстати, опять же, даже у нас в Ленинградской области там по воспоминаниям партизан, значит, там в какой-то момент появились какие-то, значит, странные формирования, значит, которые говорили по-польски, то есть это, видимо, там какие-то полицейские батальоны. Вот. Ну, та же самая армия Краёва была нам, в общем-то, существенно враждебна, и потом ее пришлось, в общем-то, их довольно-таки долго вылавливать там и, соответственно, защищать наш тыл. Ну, в целом, в общем, как бы было много и тех, кто был на нашей стороне вполне искренне. Ну, и здесь, соответственно, еще история не закончена, поэтому посмотрим, как будет развиваться дальше наше отношение с этим народом, с этим государством.
Одно хочется сказать, что когда вот смотришь на нашу Думу, где, мягко говоря, некоторые персонажи очень странно выступают, горько на душе становится, а потом посмотришь на украинскую Раду и четко понимаешь, что у нас, в общем-то, люди исключительно хорошо воспитанные, далеко не глупые, да, есть некоторые тараканы, но смотря с чем сравнивать. Ну, а эти местами еще покруче наших бывших братьев-украинцев. Молодцы, молодцы. Да, про восстание не знал, я никак понять не мог, что же там такое происходило-то, в чем нас все время обвиняют, что же мы там такое неправильное сделали, оказывается, как раз наоборот, все правильно.
Кстати, по поводу еще восстания, если уж что-то в качестве такого дополнительного последнего штриха, здесь ведь опять же, что интересно получается, как вот примерно с разделом Польши, которому предшествовал раздел Чехословакии, в котором Польша поучаствовала, так и вот с этим якобы преданным восстанием, как раз примерно за год до этого, в 1943 году, было восстание в еврейском гетто Варшавы. То есть там, соответственно, конкретно восстали вот эти евреи, которых там, ну, немцы, собственно, в общем-то, фактически вели, так сказать, зачистку. И при этом, в общем-то, никто из вот армии Краёва тогда палец о палец не ударил в том, чтобы этим восставшим евреям помочь.
То есть, как... Список Шиндлера с этого начинается.
Самокоммунисты, да, коммунисты им помогали, а вот да. Националисты нет. Поэтому, собственно, как бы вопрос, значит, что если вы сами там предали, значит, ну…
Как националист кому-то вообще может помогать? Он и своим-то не всем помогать будет, потому что ты правильный или неправильный, а уж чужие-то все неправильные точно, особенно евреи. Я помню, у них еще в 70-е годы при переписи населения там, в ГДР и в Польше, там евреев не было вообще. То есть они просто всех вывели, там, всех убили, кого только можно. Можно еще вспомнить замечательный побег из лагеря Собибор, где местное население разбежавшихся заключенных ловило, убивало, сдавало немцам. Масса там геройских подвигов. Спасибо, Игорь Васильевич. Будем дальше заглядывать в эти замечательные исторические события. А на сегодня все. До новых встреч.